Дорогие наши слушатели, это беседа о вечном. Сегодня в нашей программе военный священник отец Георгий Шлей. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Благословите нас.
Господь вас всех благословит с прошедшими всеми праздниками.
Да, спаси, великими. Спаси, Господи. Вот сегодня, отец Георгий, будем очень откровенно говорить с вами. Знаете, даже я бы так сказала, никакого такого вот пафоса, может быть, внешнего, а очень хочется глубоко в эту проблему погрузиться. И я бы даже назвала бы наш сегодняшний разговор, это разговор с вами один на один на кухне. Вот таким образом.
Да, то чай есть.
Чай на столе.
Да, да, да.
Ну, как...
Как Цой пел в свое время. Ну, он, правда, там другую тематику затрагивал, что ну, на кухне там чай на столе. Там, да.
Вот давайте... Мы с вами будем определять сегодняшнюю тему, как сегодня христианину православному спасаться вот в этом мире. То есть вот тот процесс, начнем с этого, процесс цифровизации нашего общества, о котором мы бесконечно говорим, он запущен, он идет как бы своим ходом, но здесь нужно говорить о том, что нормальные, а совершенно как бы люди, понимающие всю вот эту, весь этот кошмар этой ситуации, они, конечно же, бьют в колокола, они, конечно же, говорят. И вот только что мы с вами сегодня говорили, что вот что можно сделать, да, то есть на каждом рабочем месте нужно эту ситуацию озвучивать и принимать меры.
Мониторить, как говорят.
Мониторить, да. Вот я даже недавно во дворе разговаривала со своими пенсионерами на лавочке. То есть у нас там, да, выходят люди, все-таки еще сидят, общаются. Знаете, такие старые советские времена. Ну, людям уже где-то под 70 лет. Они говорят, ну что вы, мы же не можем вот это ничего остановить. Спрашиваю, почему не можем? Так мы же, говорит, зомбированы уже все, у нас воли никакой нет. Мы уже на сегодняшний момент, все как бы, это говорят пенсионеры, мы уже зомбированы, из этой ситуации мы выйти своими волевыми усилиями не можем. Вот давайте мы сегодня, отец Георгий, начнем хотя бы вот с проблем трансгуманизма, вот с этой цифровой одержимости. И вспомним, наверное, произведение, которое нам очень хорошо это все описали, «Общество, в котором человек собирается жить». Киборги такие, так называемые, будущие не люди, а вот такие роботы, ну, управляемые.
Понятно, да-да-да. Тут как бы действительно надо границы этой проблемы как-то попытаться обозначить, потому что одно дело действительно, да, мы все понимаем, что весь мир во зле лежит, а с другой стороны, вот вы сейчас затронули тему, которая действительно актуальна для любых слоев нашего современного общества, я имею в виду, что не исключая и военных, потому что тоже, как говорится, вот это вот зомбирование, оно очень часто встречается и налицо, потому что как бы вот ну заданий, задач много, люди многие просто погружены в этот вот в компьютер, в сети и так далее. То есть и вот очень сложно им получается себя как-то вот именно отождествлять многим с нормальным, как говорится, вот так скажем, высоконравственным человеком. Почему? Потому что
да уже, просто нормальным
уже всей головой да. там, получается, окунулись.
Это, и не только головой, вот, всем телом
образно,
своим.
Да, то есть прям в монитор туда вот окунулись, и прям там вот они уже многие пребывают. Я как бы не хочу именно сейчас только братьев военных там затронуть, а вообще в целом это, то есть и подростки, и школьники, то есть это прибывает вот просто
как
у кого в руках
сказал,
вот эти гаджеты, телефоны,
да,
и так далее.
И надо еще больше.
И они не могут без этого. Вот у меня дочь ходит это, в школу, вот сейчас вот им на лето дали там список литературы. Я как бы сначала это был немножко против, потому что там в основном доминируют вот эти советские названия, то есть это Аркадий Гайдар, там Чук и объект, то есть это мы в школе тоже как бы проходили.
Ой, как я люблю вот,
это, конечно, безусловно, гораздо лучше, чем американские Бивис и Батхед, которые там спасают Америку, но тем не менее, то есть это люди-то разучились читать, они, как правило, где-то там в гаджетах, и вот список этой литературы, там 20 или 30 таких произведений, советского образца, четко, вот именно выверенные, которые это было там, вот я учился 30 лет назад в этом возрасте в школе, вот, и мы тоже, как говорится, вроде бы и читали эти произведения, но я благодарен Людмиле Александровне, нашей литераторше, что она, как говорится, все равно уже в подростковом возрасте у нас преподавала, а она задумываться нас заставляла о таких проблемах, как вот там Солженицын, Сахаров, то есть это...
Да,
потому что она преподавала в то время уже в Уральском университете государственном, вот, тоже ту же самую литературу, вот, и так далее, то есть это на кафедре литературоведения. И момент-то какой, что, дай бог ей здоровье, если она жива, вот, но момент какой, что вот те же самые там, вот, Чук и Гек, там, да, Тимур и его команда, то есть это, конечно, безусловно, все хорошо, что сейчас вот это призывают именно к этим ценностям, но почему бы не копнуть туда, там, да, там, вот, того же Некрасова, не А. Некрасова, а С. Некрасова, там, это, давать это в списке литературы, то есть, там, кому на Руси, там, жить хорошо, там, еще что-то, то есть, вот, классиков...
Они в свое время это проходили.
Классиков бы, чтобы проходили. Копнули, понимаете, поглубже, а тут вот именно... Смотришь, вот так вот, как говорится, ребенок посещает школу. Да, они немножко абстрагировались. Я просто почему затронул сейчас вот именно эту тематику? Потому что они немножко отошли от компьютеров, от всего вот то, что вы сейчас мне зачитали, цифровая одержимость. У них нету цифровой одержимости, но есть одержимость немножко в другом плане. То есть именно что к возврату советских ценностей. Вот, вот мне лично это сразу бросилось в глаза, потому что, как бы сказать, ну, по большому-то счету, я, конечно, не был воспитан там диссидентом, то есть это и я, конечно, там хоть и читал там это, как говорится, и Солженицына там, может быть, не по годам рано, то есть, понимаете, в круге первом там, там Чингиза Айтматова, там Плаха, там мы читали это, как бы сказать, для нас это такие были настольные книги, что называется.
Это глубокие книги.
Да-да-да, то есть они рассуждали... о нравственности, о том, что как должен человек поступать в тех или иных ситуациях. У нас нашей молодежи сейчас сложно вот именно взять и дать вот именно в двух словах, что такое нравственность. Для него это очень сложно понять, потому что он весь головой там, в этом в гаджете, в этом андроиде, образно говоря. Вот. А тут ситуация в том, что как с этим бороться. То есть надо, чтобы тоже это, вот как у меня один товарищ говорит, чтобы без ложного фанатизма. То есть если мы как бы вот отказываемся, да, от цифровых вот этих вот, вот как бы технологий таких вот, жестких таких вот этих вот, которые нам навязываются, то нам нужно очень хорошо взвесить, что мы можем дать взамен вот подрастающему поколению. Какие мы ему можем книги, какие мы можем ему какие-то, может быть, я не знаю, наглядные такие, так скажем, выступления, пособия, то есть предложить взамен. Потому что раньше были кружки там какие-то, там, знаете, там, то есть в школе там, там, не знаю, там ритмика, аэробика, там еще что-то, то есть это вводилось, как бы сказать, человеку легче было как-то себя реализовать-то вот именно в физиологическом плане. А тут сейчас просто целиком и направленно ребенок зомбирован. Он сидит в компьютере, электронный дневник тоже в компьютере, еще что-то у него тоже все в компьютере.
Давайте сейчас еще прочитаем.
Давайте.
Это
да,
просто
конечно.
Будем вот
зачитайте
обращать
пару цитат.
Внимание. Вообще, как бы эту статью, я читаю ее в эфире по частям. Сейчас обращаем внимание. Итак, вопрос. Сейчас в наших школах усиленно навязывается цифровизация, с самого детства человек подвергается этому воздействию. Значит, отвечает вот кандидат исторических наук Ольга Четверякова, доцент МГИМО. Она отвечает, разумеется, проект цифровизации затрагивает в первую очередь сферу образования, ведь там формируются и мировоззрение, и нравственные ценности. Речь идет о проекте «Цифровая школа», который начинался как «Московская цифровая школа», МЭШ, а завершился «Российской цифровой школой», РЭШ.
Ну, опять же, аналогия с МЕРШ сразу вспоминается. То есть вот такие вот эти... Да. То есть многие могут ведь и запутаться, что это такое.
Татьяна Алтушкина об этом говорила в своем ролике. Если мы не остановим этот проект, то это будет настоящим преступлением, потому что то, что реализуется иначе как геноцидом против детей, назвать нельзя. По результатам нескольких круглых столов и заседаний в Общественной палате мы составили документ, который направили в Генеральную прокуратуру, показывающий, почему этот проект цифровизации является диверсией против образования и преступлением против детей, и указывающий, какие статьи законов он нарушает. Самое главное – это нанесение вреда психическому и физическому здоровью наших детей. Причем цифровая школа реализуется у нас тогда, как на Западе, когда на Западе, где начали частично только вводить электронную школу, уже пришли в ужас от наступившего падения уровня образования. Забили тревогу и физики, и медики. А в 2011 году был принят документ ПАСЕ, в котором было сказано об опасности цифровых технологий и электромагнитного облучения, особенно для детей. Тогда же вышел информационный материал Международной организации исследования рака, в котором тоже было показано, что электромагнитное облучение имеет категорию Б, то есть вызывает рак. В 2015 году, спустя 4 года, во Франции был принят первый закон, который регулирует вопросы, связанные с электромагнитным облучением. Например, закон запрещает использовать Wi-Fi в детских учреждениях. Там же прописан контроль за вышками. Причем надо сказать, что этот закон подготовили экологи. Мы знаем, что экологов часто используют в интересах тех же нью-эйджевских структур. Но в данном случае они подготовили хороший документ. Затем уже в марте 2017 года 137 ученых из 26 стран, специалисты по электромагнитному облучению, сделали заявление, в котором рекомендовали оградить от Wi-Fi и других беспроводных устройств детей и молодежь. Так вот, батюшка, чуть-чуть, вот сейчас я просто для того, чтобы вы тоже послушали, вопрос такой. Те, кто у нас это все внедряет в школах, не знают об этой опасности для детей? Она отвечает, Ольга Четверякова, проект «Цифровая школа» у нас предусматривает введение Wi-Fi во всех школах России. Что в отношении этих людей можно сказать? Если они не знают, значит, они не профессионалы. Если знают, то преступники. Я уже не говорю про цифровое слабоумие. Уже масса исследований вышло о том, что происходит с детьми, которые с раннего возраста начинают получать компьютерное образование, как происходит атрофия участков их мозга. Нам надо переходить из оборонительной позиции уже в наступательную. Цифровую школу вводят незаконно, поскольку, во-первых, не поставлены в известность родители, которые по закону обладают преимущественным правом воспитания и образования своих детей. Во-вторых, заявлено, что это якобы пилотный проект, а это не пилотный проект, это вновь эксперимент, потому что если вводятся технологии, последствия которых неизвестны, это эксперимент. И в-третьих, это незаконный эксперимент, потому что на эксперимент необходимо добровольное согласие тех, кто этому эксперименту подвергается. Еще необходима соответствующая процедура объявления об этом эксперименте. Ничего этого не было сделано. Вот, батюшка, такие вот у нас страхи. Что делать будем?
Да, очень, конечно, все, так скажем, запутано, и очень получается все, как сказать, просто с другой стороны. То есть от этих всех страхов, от всего, то есть надо куда-то бежать в лес, куда-то в деревню, в далекую уезжать, где нет этого там интернета там и всего остального прочего. Вот. Если есть, может, какая-то там, не знаю, там сотовая вышка, там, чтобы чисто просто общался человек там со своими близкими, то есть вот, обыкновенным человеческим языком. Вот.
Вот как?
Без всяких вот этих вот смайликов, конечно, без вот всяких вот этих вот технологий.
Один
вот
батюшка этих рассказал, говорит, что, вот смотрите, что вообще как бы фантазии такие страшные. Если, значит, вводятся электронные деньги, православным людям не разрешают возможности пользоваться, да, то есть вот человек, мы уже тоже об этом говорили, что человек приходит в банк и говорят, а ваш счет заблокирован. Угу. Вот ты живешь в деревне, у тебя там есть земля, ты, говорят, выкупай эту землю, ты не можешь, ты не просто даже прокорм, ну, какое-то время ты покормишь с этого угу. участка, а потом ты должен просто его выкупать. Угу. И куда ты будешь деваться с детьми? А дети, детей потом будет ювенальная ювестиция забирать.
В том-то и дело, что очень много проблем. Не можешь. Или ты, как говорится, действительно вот это вот обучаешь детей, так скажем, на своем каком-то таком домашнем воспитании, то есть тех рекомендуешь там читать, писать или там, от которых сам, допустим, бы порекомендовал, ну, например, классиков. Вот, в классической какой-то такой схеме. Или ты, получается, вот по месту жительства у меня ходит вот ребенок в, так скажем, просоветскую школу, и вот видите, будет читать и вырастать на идеалах про Чука и Гека, про Тимура и его команду. Понимаете? Это как бы неплохие герои там, да, то есть есть и мальчиш, там, кибальчиш, и там, плохиш, как говорится, да, но с другой-то стороны, то есть это показано, да, хороший или плохой, то есть и так далее, что такое хорошо и что такое плохо, но другой момент-то какой, что мы бывает, получается, вот именно заигрываемся вот в этой вот модели, понимаете, социалистической, то есть мы вот, получается, навязываем снова сейчас детям социалистическую, в большей части, модель образования. Да, но я просто к тому, что вот на самом деле, как бы нам не наступить опять на те же самые грабли, которые были там в 1918 году, как минимум. То есть, понимаете, то есть мы сейчас призываем вот именно к этому, но это не значит, что это хорошо. Это не значит, что это хорошо именно вот такую модель вот на себя вот это, получается, применять.
Ну вот вы говорили о том, что на собраниях лучше даже батюшке и не выступать.
Ну, возможно, и так. Почему? Потому что какие могут быть собрания? Внутри своего прихода, внутри, как школьные, говорится, да, ну, школьные. Еще где-то. То есть, конечно, какую-то, так скажем, вот эту свою, ты, получается, точку зрения ты никому не навяжешь, ничего не сможешь, так скажем, ты их переубедить.
Переубедить вот. Не сможешь, да. А говорить об этом.
Вот, говорить ты можешь только тогда, когда ты на самом деле можешь с кем-то вот из значимых каких-то лиц, как говорится, то есть это, которые могут повлиять на эту ситуацию. Ну, например, с директором школы, там, еще с кем-то, кто вот этот, переломить этот момент может, понимаете? А с другой стороны, что вот они тоже отрапортовали, все под козырек взяли, нам это с Министерства образования пришло, то да сё. Но я не поверю, что больше 20 там наименований вот этих советских книг сейчас, как говорится, вот это во всех школах они преподаются. И, третий класс закончил ребенок. Я имею в виду, что вот что, я просто говорю, что
класс, Тимур, да. Его команда.
Ну, там нет, что-то нет. Такое вот в этом
если
духе.
Если это Тимур, его то команда, есть, то это не по возрасту.
Ну, Чук и Гек там, ну, и вот и это Гек что-то это такое, нормально. Это в продолжение. Я как бы знаком тоже с творчеством этого писателя, и даже Егора Гайдара читал в свое время. Ну, то есть это, по большому-то счету, это все, ну, такая пустота, по большому-то счету, если так вот разобраться. Что, ну, я не считаю, что эти книги должны вообще существовать в школьной программе, по большому-то счету.
Я сейчас, отец Георгий, хочу предоставить вот слово прихожанке одного из наших храмов, работнику православного радиоканала «Воскресенье» Ольге Васильевне. И вот она просто свою ситуацию сейчас озвучит. Несколько минут мы ей дадим возможность такой.
Ну вот я хочу поделиться таким фактом, который вчера произошел со мной в одном из офисов Сбербанка нашего города. Я пришла в Сбербанк для того, чтобы выполнить какие-то свои процедуры, пополнить вклад. И после того, как я совершила все свои необходимые действия в Сбербанке, меня очень мило пригласили к другому специалисту, консультанту банковскому. И уже другой человек в такой в милой, в непринужденной обстановке, значит, мне предложила записать мой голос. Вот, я спросила, для какой цели это делается, мой голос, зачем нужны такие данные. Вот. И специалист мне объяснила, что сейчас Сбербанк проводит электронную идентификацию личности своих клиентов в целях более удобного и комфортного взаимодействия Сбербанков и клиентов, Сбербанка и клиентов. И когда она мне объяснила, что вы будете звонить на номер 900, это общий номер Сбербанка, это будет все очень удобно, и убыстрятся вот эти процессы будут взаимодействия. Необходимо просчитать до 10, она ставит, значит, камеру передо мной, такую небольшого такого размера, вот. В камере уже микрофон, и меня снимают, и я уже, она говорит, вы готовы? Да, я готова. И вы знаете, у меня такое вот какое-то вот состояние было, я даже про молитву забыла в это время. У меня все начисто просто выпало вот из головы, вот начисто. Я просто как гипнотизирована была в это время. Вот я потом вспоминала свое состояние вот в тот момент. Это было вообще какое-то страшное состояние. Я не могла даже владеть собой, не могла вот четко осознавать, что я делаю, какие я действия вообще осуществляю. Может быть, мне не надо было этого делать. Но я вынуждена была просчитать до 10, и потом мне специалист объяснила, давайте вот сейчас в обратную сторону. И я также послушно, как послушная овца, я просчитала в обратную сторону. Вот. И специалист мне мило так улыбается. И все, поблагодарила меня. И после того, как я вышла из этого офиса, у меня сразу же как бы сознание, вот в меня оно снова вернулось, мое сознание, мое состояние, что со мной сделали. И у меня сразу мысль такая была, вот так же в какой-нибудь в определенный момент пригласят любого человека и в такой милой, непринужденной обстановке предложат: отрекитесь от Христа, от Бога, от своей веры, от своих традиций. Мне стало страшно, мне стало по-настоящему страшно, и уже вот эта действительность, эта реальность вот нашей цивилизации, нашего мира безбожного, она уже вплотную подходит к каждому человеку, и уже понимаешь, насколько ответственно каждый шаг твой, надо все именно вот делать с Богом, с молитвой, иначе будет наступление вот этого безбожия просто на тебя, и тебя раздавят, и ты превратишься вот в быдло, в общее стадо. И вычеркнут тебя из своих, как говорится, рядов, Господь скажет, ты не моя овца, я тебя не знаю. Вот это уже страшно. Это уже реальность, вот она просто вплотную к нам подошла. Я вчера это в полной мере это ощутила.
Спасибо, да, за такой подробный рассказ. Да, я тоже в шоке, если так образно можно выразиться.
Даже, понимаете, батюшка, даже какие-то буквально, вот мы разговариваем, и то, что как бы происходит сегодня с нашим временем, даже какие-то 2 года назад мы не могли себе помыслить, что у нас такие процессы в обществе будут уже запущены. И посмотрите, вот вся вот эта история с храмом Святой Екатерины, города Екатеринбурга, да, она вообще подвела какую-то определенную совершенно черту.
Ну да.
Это вот какая-то ситуация действительно мирового масштаба. Будем дальше рассуждать.
Так что?
Думать, как мы будем спасаться.
Что тут рассуждать? Я вот сейчас уже сказал, и на самом деле
высказывания
святых людей нашего времени тоже мне приходят на ум. О том, что вот если вот ты как бы живешь вот на земле, то ни в коем случае землю не надо ни продавать, ни кому-то ее там сдавать, там в аренду, там пусть даже, я имею в виду, что другим иноплеменникам, потому что придут и вот так же захватят и умы, и получается, и физически потом в рабство может попасть человек, то есть если они своей пятой, получается, придут и навяжут уже свои стереотипы. То есть это будут там советские стереотипы, там еще какие-то стереотипы. И, то есть, ну, образно говоря, если китайцы, вот, собственно говоря, у нас сейчас появляются, их в достаточно большом количестве. Вот. Как вот их там, как говорил президент, их надо как-то все-таки там, получается, переводить в свою веру. Как ты их переведешь, когда своих тут не можешь перевести, по большому-то счету? Я, как бы сказать, понимаю, что надо вот именно их, идти и в их среде тоже проповедовать. То есть, ну, согласитесь, там на Дальнем Востоке было достаточно мало таких, да, проповедников-то, великих,
таким даром,
златоустов великим. Таких, да, их где найдешь-то?
Где
их будет? И по монастырям-то сейчас действительно достаточно мало можно найти, сыскать-то. Вот. А тут что и говорить-то? То есть не каждый же обладает даром там слова, даром чтения, вот о чем мы сейчас много говорим подробно в наших передачах, вот даже вот мы уже неоднократно возвращаемся, потому что для меня это боль. Я там даю своей дочери там книгу там русских народных сказов там, Афанасьева, сказок. А она не берет эту книгу, она не хочет ее читать. Да. Ну, просто сам факт, что, то есть, это, видите, это надо, чтобы человек вот вместе садился и читал. Вот, то есть, как бы своим наглядным примером.
Это очень сложно сделать.
Показать надо, чтобы вот это все близко к сердцу, это легло, чтобы это на ум упало. Это надо именно заниматься с ребенком. Вот мы сейчас берем и читаем, помимо там, вот читаем, да, определенную там литературу, священное писание, да, и вот мы читаем, получается, вот эти вот русские народные сказки, потому что, ну как без этого, по большому-то счету? И вот кто бы меня не убеждал, что вот эта вот схема, там, допустим, да, там, конечно, идеология была определенно в советское время, вот, но что именно эта модель поведения в нашем государстве самая спасительная, я с этим буду никогда не согласен. Понимаете? Потому что мы через это проходили, мы это жили в это время, в советское, постсоветское. Вот, и как бы, ну, по большому-то счету, надо вот именно что-то, вот, чтобы возвращаться к своим корням, возвращаться к своим истокам. А именно этого делать сейчас современная молодежь-то и не хочет. Вот что самое обидное.
Но они этого не хотят делать, да. А мы это
не хотим. Не хотят возвращаться к земле, там, заниматься сельским хозяйством, там, осваивать какие-то рабочие специальности. Они думают, что вот просто сел и все, и получается, там, у тебя компьютер перед тобой, получается, открыл, ну, вообще, так скажем, путь, дал тебе путевку в жизнь, образно говоря, если так выразиться. Все, ты сразу же получил работу, устроился работать в «Газпром», в «Сбербанк», как бы тут разницы нет. Ну, там, и все, и ты уже, получается, будешь на гребне волны. У меня одного моего хорошего знакомого, бывшего прихожанина, так вот и не взяли тоже на работу электриком.
Да, вы рассказывали.
Да, потому что он не владел там, вот, может быть, это знанием там компьютера, знанием, как вот он может там распечатать что-то на принтере, понимаете, в чем дело. Ну, я понимаю, что ответственность и все такое, но по большому-то счету, как специалисты, это же хороший кадр, он проверенный, зарекомендовал себя. Просто сказали, мы вам позвоним. На самом деле ему никто ничего не позвонил, и никто, как говорится, ему не предоставил место работы. А человек уже, так скажем, взял трудовую книжку, это в предпенсионном возрасте, и, как говорится, 2 года стажа у него из-за этого потерялось. Вот это вот как бы правда нашей жизни о том, что как вот у нас вот сейчас все происходит-то по цифровым так называемым технологиям. Так что тут надо огребаться от этого, понимаете, в чем дело? Вот лично мое такое мнение. И быть ближе к земле, ближе к истокам, к своим корням.
Вот как раз хочу обратиться вот еще вот к размышлению вот этой Ольги Четверяковой, о которой сегодня мы уже говорили. Мы читаем ее статью о цифровой одержимости. Она кандидат исторических наук, доцент МГИМО. Ольга Николаевна Четверякова. А, кстати говоря, я хочу сказать, что вот эту большую, такую страшную статью мне принесли радиослушатели нашего православного радио. И сейчас уже будем заканчивать нашу программу. И вот такой вопрос, который ей задают. Что корреспондент спрашивает, что же могут сделать родители в этих условиях? Она отвечает. Кстати говоря, для большинства цифровиков, конечно, главное – это деньги. Ведь цифровой проект – это прежде всего финансовый проект. Например, интерактивная доска стоит 500 000 рублей. Я уже не говорю про Wi-Fi и все прочее. Поэтому если родители будут забирать своих детей из цифровых школ, то они просто, эти школы, обанкротятся, потому что для них это самое страшное, денег не будет. И в этом плане, далее она говорит, я очень люблю одну восточную притчу. Учитель попросил своего ученика укоротить палку, нарисованную на земле, не прикасаясь к ней. Еще раз повторю, учитель попросил своего ученика укоротить палку, нарисованную на земле, не прикасаясь к ней. Ученик не знал, как это сделать. Тогда учитель нарисовал рядом более длинную палку. То же самое должны сделать и мы, создавая или возрождая свое человеческое образование, которое будет настолько наполнено смыслом, что люди будут выбирать именно его. Ведь в цифровой школе нет ничего живого. Учителей заменят роботами, и все будет определять искусственный интеллект. Об этом очень цинично говорил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов. Он рассказал, как они будут вводить систему оценки личности через интерактивный электронный учебник, куда уже будет встроена программа, которая будет тестировать ребенка. И в зависимости от того, что и как он говорит, это будут направлять по определенным каналам. И будет это делать машина, а не человек. То есть можно себе представить, каким катастрофическим последствиям это приведет. Но люди вроде этого человека одержимые, и здесь бесполезно что-либо говорить. Надо созидать, возрождать, создавать свою. И делать это побыстрее, в полную меру своих сил. Вот сегодня мы обращались к размышлениям о цифровой одержимости одного большого специалиста. И будем сегодня уже заканчивать программу. Всегда, батюшка, хочется после какой-то информации, полученной той же самой передачи, конечно, хочется понимать и сделать для себя такое пошаговое руководство. И всегда думаю о тех людях, кто впервые включил наше радио, которые, может быть, эта тема как-то, ну, то есть как-то как что-то осветилось в их головах, просветлилось. А действительно ведь я вам хочу сказать, что сейчас забирают детей из электронных вот этих цифровых школ. Просто забирают, переводят в другие простые школы, там совсем другая ситуация, но люди выбирают просто альтернативу.
Да это Бог, чтобы этих школ было, так скажем, как вы сказали, простых побольше. То есть это, безусловно, вот я как сторонник того, чтобы это было бы побольше православных школ, то есть чтобы это были там гимназии, там как они назовутся, или еще что-то. То есть, но тем не менее, чтобы получали полноценное вот именно христианское бы образование дети. Вот, вот это вот нам в нашей стране сейчас не хватает. Вот, чтобы, я не говорю, что вот прям с молоком матери там в детском саду они еще там получали это все, то есть, ну, хотя, опять же, именно с измальства все начинается, воспитывать-то детей надо, пока они поперек лавки помещаются, а не вдоль, вот, и если со школьной хотя бы скамьи это все начнется, будет очень хорошо, поэтому, ну, вот именно... Побольше молиться надо, побольше вот именно делать добрых дел, то есть спасать свою душу прежде всего, а Господь уже потом тебе даст это. Вот я, вот заканчивая нашу передачу, хотелось бы вот именно призвать к, именно к этому, и к покаянию, естественно, потому что вот именно благодать-то ведь она не дается без покаяния. Вот, то есть, если ты с покаянным, с чистым сердцем ее только встречаешь, только тогда она к тебе и придет. То есть, давайте будем действительно как-то все-таки молиться, как Владыка у нас сказал недавно, что надо уважать друг друга и простить всем друг другу там прегрешения, там, какие были. Вот, если мы христиане, если мы не христиане, конечно, мы, так скажем, будем и протестовать, там кто-то там это, устраивать оранжевые революции, там, ну и так далее. То есть я просто к тому, что надо, чтобы как-то себя ощутить, с кем ты и где ты. Вот это к случаю, вот сейчас вот Ольга Васильевна-то у вас выступала про Сбербанк, то есть... Ты или, как говорится, можешь дать этот ответ лукавому, который тебе, получается, предлагает, или отречься от Христа таким образом. То есть
Ведь это сейчас ничего не новое было сказано, что и выступала, получается, Паша, по-моему, Дивеевская святая, говорила, что наступят времена, или Матрона Московская, я вот сейчас просто боюсь это ошибиться, но ее была фраза, что наступят времена, будут выбирать или крест, или хлеб. Вот они, эти времена уже наступили. То есть, либо крест выбирает человек, и он действительно идет за Христом, или он выбирает просто хлеб, просто свои, так скажем, тут все сюда можно накидать, и материальные блага, и цифровую вот эту всю, так скажем, оснащенность, я не буду говорить, что это уже зависимость там или одержимость, кто-то ведь с этим не согласен, кто-то наоборот говорит, что надо быть вот именно просвещенной, наука-то ведь она впереди церкви идет. Некоторые ведь и такое ведь это, знаете, а Бог приходит только потом, когда наука уже ничем не может апеллировать, как говорится, к разуму и к человеку. Когда наука, я встречал недавно такую просто цитату, когда науке нечего сказать, приходит сам Господь Бог, понимаете? И вот некоторые вот стараются свою жизнь прожить вот именно в науке без Бога. А не всегда это, понимаете, получается. Не всегда.
Спасибо, батюшка, вам
большое. Да, вам спасибо за то, что пригласили. Ангела всем хранителя. Всего доброго.
Дорогие слушатели, беседы о вечном были в эфире. И сегодня на тему «Как спасаться православному человеку в миру» мы говорили со священником Георгием Шлеем.